выполните мицву, не жить в стране Израиль, но выполните мицву заселять страну Израиля. Потому что один из способов заселения — это кладбище, господа. Кладбище — это часть жизни, смерть — часть жизни. Таким образом, есть смысл быть похороненным в стране Израиля, потому что вы после смерти, таким образом, выполнили мицву заселять страну Израиля. Да, вопрос. Да, я сейчас расскажу.
Другой вопрос.
Да, сейчас, сначала вопрос.
Значит, Гог и Магог, по-моему, Гог и Магог.
Да, Гог и Магог.
Говорится, что...
Пророк Йехезкель, 38 глава, да.
Говорится, что мусульмане объединятся...
С христианами.
С христианами.
Сказано, что Гог и Магог, север и юг объединятся. То есть сначала будут воевать друг с другом.
Да.
Потом скажут, во всем виноваты евреи. Объединятся друг с другом и пойдут на Израиль.
Так.
И... будет очень нехорошая ситуация с Израилем. И в конечном итоге Всевышний вмешается. Это так сказано.
Нам говорит о том, что пока не надо ехать в Израиль.
Окей. По поводу ехать в Израиль, господа. Ответ след... Даю снова аллахический ответ. Имеет право еврей откладывать свой приезд. Не ехать в Израиль — нет такого. Откладывать. Можно откладывать всю жизнь. Можно откладывать всю жизнь. Но имеет право еврей откладывать свой переезд в Израиль по трем причинам. Только по трем причинам. Экономическое. Что значит экономическое? Он боится, что он умрет с голоду в Израиле. Практически сегодня такой причины нет. Потому что в Израиле с голоду умереть можно, но тяжелее, чем в Америке. Намного тяжелее. Да просто евреи не дадут умереть с голоду. В конце концов, еда бесплатная в Израиле есть в любом городе. Специально евреи содержат бесплатные столовые. И в Америке тоже, кстати, такое есть. Ну, окей. Не дай бог, чтобы это было кому-то нужно. Значит, эта причина не работает. Работает другая причина. Причина безопасности. Действительно, Израиль на сегодняшний день небезопасное место для евреев. Но здесь, учтите, тоже есть... Господа, скоро все места на земле будут небезопасны для евреев. Включая Квинс. Но пока вы можете откладывать, включая все места. Потому что, понимаете, господа, найдут всех, всем все напомнят. Но в этом смысле лично я живу в Иерусалиме. И я надеюсь быть среди тех, кто будет встречать Машиаха. Что я вам могу еще сказать? Я не считаю, что Израиль — место опасное для евреев. Как бы Израиль как государство в восторг меня, мягко выражаясь, не приводит. Но в Израиль надо ехать не из-за, вопреки этому государству, ради евреев, которые там живут, господа. Включая нерелигиозных евреев, включая противных евреев. В Израиле есть отвратительные евреи. Там такие... Господа, но я всегда объясняю очень просто. Так объяснял мой учитель. Не дай бог, так получилось. Мы не хотели. Мы засунули в грязь руку. Ну, так получилось. У меня вопрос. Что будем делать? Ампутировать или мыть? Понимаете, и что я пытаюсь сказать, что вот эти вот евреи нехорошие в Израиле или здесь, вы встречаете всегда, вспоминаете вот эту историю. Они грязные, господа, они нехорошие, я согласен. Но понимаете, это часть нас. Понимаете, евреи неким образом представляют себя единое целое. И когда вам не нравится, что называется, плюйте на себя лучше, чем на него, потому что, ну... И тем не менее, еще раз, по Аллахе вы можете отложить, исходя из... соображение безопасности, свой переезд в Израиль. Третье связано с семейными причинами. Например, у вас престарелые родители, которые рогами уперлись и не хотят ехать. Так? И вы, очевидно, обязаны за ними ухаживать. Они сами не справятся. Если они сами справятся, так нет вопросов. Но если вы видите, что они сами не справятся, и тогда вы к ним привязаны и остаетесь. Смотри, если вы думаете, что эти проблемы решаете только вы, я напомню, классическая проблема — гетто. Бежать из гетто, избежать гибели в партизанский отряд, еще не всегда брали, еще были партизанские отряды, которые расстреливали евреи, было всякое. Но, понимаете, партизанский отряд иногда, большей частью, были исключения, женщин не принимал. Ну, вообще не принимал. Или, по крайней мере, только молодых женщин, которые могли держать оружие в руках. И тогда возникал вопрос, престарелую маму оставляем в гетто или идем с нею на смерть вместе? Это хороший вопрос, господа, что делать? И однозначного решения аллахического нет. То есть есть, но не будем в него лезть. Еще вопросы, прежде чем мы говорим. Да, еще вопрос.
Возвращаясь к Гогу и Магогу.
Да.
Говорится, что мусульмане возьмут весь мир в руки на 9 месяцев, правильно?
Нет, сказано не так. Сказано, что на 9 месяцев, там нет слова мусульмане, во-первых, господа, не надо. Есть юг, есть север. Сказано, что они, соединившись, смогут нанести поражение Израилю, и ужасающая ситуация будет длиться 9 месяцев. Я бы не стал буквально все это так понимать, потому что 9 месяцев очень похоже на беременность. Я не знаю, господа. Действительно есть это. Все, кого эта тема интересует, я снова говорю, по-моему, 38-я, не ошибаюсь, или 37-я, по-моему, 38-я глава пророка Иехескеля более-менее подробно говорится
почему
об этом. Почему
я спросил этот вопрос? Потому что наш президент заступает 20-го января вправо
Элидом.
Быть президентом.
Да.
А считается 9
месяцев. Инаугурация.
Получается, да. Прямо на последний день Рош ха-Шана следующего года.
Еще раз. Время его вступления.
20 января, да. 9 месяцев. А считается, получается,
я не знаю, господа. Я не думаю, что это будет так вот резко. Мне кажется, что у нас еще хорошенько должно потрясти, прежде чем будет настоящее потрясение.
Потрясти в каком смысле?
Во всех смыслах. Духовном и материальном. Экономически, включая землетрясения, тайфуны и прочие вещи. С одной стороны, включая совершенно странные политические изменения, с другой стороны, которые уже происходят и еще будут происходить. По поводу проблемы заложников, господа. Гильад Шалит более 2 лет находится в секторе Газа. Напоминаю, сектор Газа – это все-таки еще Израиль. По крайней мере, с точки зрения границ. Границы со всех сторон Израиль. И возникает множество вопросов. В прошлый раз мы говорили с вами о ужасающем использовании Израилем, точнее, неиспользовании Израилем своей силы. И помните, мы объяснили, что сегодня у евреев как народа во всем мире, в особенности в Израиле, где сегодня уже, скорее всего, большая часть народа сегодня в Израиле живет, есть совершенно страшная проблема, и она внутренняя. Внешних проблем у Израиля нет. То есть все внешние проблемы Израиля – это внутренние проблемы. Помните, я привел совершенно элементарный пример – ядерный потенциал Израиля позволяет ему просто шантажировать весь мир. То есть если из одной несчастной бомбы, которую Иран еще не так быстро сделает, или из одной несчастной атомной бомбы, из-за которой Северная Корея там просто на пупе все извертелись и заплатили ему, и он еще... То тем, представляете, Израиль, который имеет ракеты-носители, способные поразить любую точку на земном шаре, плюс Израиль единственная страна, имеющая эффективную антиракетную защиту. У Америки есть эта система, разработанная в Израиле, потому что это было на американские деньги, но всю территорию США это не защищает. А вот всю территорию Израиля, да, там территория чуть поменьше. Таким образом, мы пришли к выводу, что все проблемы Израиля на сегодняшний день, они внутренние проблемы. Понимаете, сила есть, а вот ума, к сожалению, не хватает. Не хватает ума. Следующий шаг. Да, вопрос уже? Да. Да. Господа, хуже я вам скажу, этот вопрос так задам. Когда террористы прокопали этот подкоп, так, люки были открыты, и солдаты, вопреки приказу, не смотрели назад, а только вперед, и убивали, то специально Гильада Шалита не убили. Совершенно очевидно, специально его не убили. То ли он не я не знаю, что там было, это не так важно. Важно, что его специально не убили, чтобы потом цена была заранее известна, 1000 убийц получить. Давайте мы начнем с самого начала. Господа, мы же, к сожалению, имеем прецеденты. И господин Ицхак Рабин, я не знаю, что о покойниках плохо не говорят, но, к сожалению, он не только покойник, он еще бывший глава правительства, до этого министр обороны. В 1986 году за 5 солдат, которые заснули, так, и их взяли в плен ливанские боевики, так, отдал 1000 террористов, которые сделали первую интифаду в 87 году, годом позже. Это исторические факты, проверьте. Тут нет мнений. Всем известно, это единственное мнение, они сделали первую интифаду. Вот это 1000, которую отпустил господин Ицхак Рабин. Мало того, он создал прецедент. Тот же Ицхак Рабин, и сказал это Менахем Бегин, сразу после операции Энтебе в 1976 году, Менахем Бегин встал и сказал, что по поводу освобождения заложников у нас нет коалиции оппозиции. И честь и хвала премьер-министру Рабину. Через год он победил на выборах. Обозреватель считает очень во многом благодаря вот этим словам. Таким образом, проблема заложников всегда была неким консенсусом в Израиле. Перестала им быть в 1986 году, когда впервые, такого никогда не было, за пленных израильских солдат освободили 1000. Кстати, по Аллахе, сразу довел Аллаху. С точки зрения Аллахи, мы должны менять, но только всех на всех. Ужас заключался в том, что Рон Арад в том же 1985 году не вышел на свободу, его можно было спасти. Была нарушена Аллаха, был нарушен еврейский закон. И Рабин не имел права делать обмен, не получив в обмен всех израильских пленных. А Рон Арад еще был в Ливане, его еще можно было поменять, но там ему показалось, что не стоит задерживать, а потом и Рон Арад, если он жив, он еще жив, скорее всего, он уже умер и погиб, потому что тогда Рабин не выполнил Аллаху. Ему хотелось быстрее. Там выборы были, ну, там много причин было. Итак, с чего мы начинаем? Подход к проблеме заложников у евреев очень-очень в этом смысле хорошо прописан. Я начну с первого примера. Буквально через три главы, в недельной главе Ваишев, 8 глава, будет история про Дину, дочь Якова. Это первая история, я понимаю, что вы ее не воспринимаете как историю о заложниках. Но, господа, я напоминаю, что когда Шхем, сын Хамора, тот, кто ее украл и изнасиловал, приходит договариваться с евреями. Вы помните, идут переговоры, евреи совершенно злоумышленно говорят, а вы обрежьтесь, и потом вырезают целый город. Так вот, прежде чем ахать и охать, какие нехорошие евреи, Рав Хирш, замечательнейший комментатор, писавший свои комментарии для нас с вами, потому что писал уже на немецком языке. Так вот, Рав Хирш задает вопрос, простите, пожалуйста, где во время этих переговоров находилась Дина, дочь Якова? Ответ в Шхеме. Тогда, говорит, это не злоумышление, а операция по освобождению заложников. Операция по освобождению заложников – это непреложное правило всех служб безопасности в мире. Две вещи. Вещь первая – ведут переговоры и обещают все, что угодно. Почему даже стрелять могут начать? Мы же не хотим, чтобы они начали стрелять. Потому обещаем все, что угодно, и тянем время. Почему тянем время? Потому что момент захвата заложников – самый неудачный момент для их освобождения. Мы же не знали, что их собираются захватить. Мы максимально не готовы. И чем дольше нам удастся протянуть, тем больше сведений удастся собрать. Вспомните операцию в Энтебе. Оказалось, что аэропорт в Энтебе строили израильтяне, компания Солельбоне. И за те несколько дней, пока велись переговоры, построили макет. Все точно, и вся операция была сделана благодаря переговорам. Их же освободили через 7 или 8 дней. Все эти 7 дней велась подготовка. Без нее, не дай бог, результат был бы намного хуже. Итак, первое условие – тянуть время. Второе условие, естественно, готовить операцию по освобождению. Что и было продемонстрировано на примере Дины, дочери Якова. Тянули время, придумали всякие отговорки. И в конце концов прекрасно подготовили операцию по освобождению, уничтожили всех террористов. Господа, напоминаю, за что были уничтожены террористы города Шхема. Это не только Шхем, сын Хамора, властитель. Господа, в случае, когда властитель города ведет себя подобным образом, и никто не выступает против, все соучастники. Ведь поймите же, все они обеспечивали, ну, классический пример, Иди Амин, его эфиопские солдаты. Кто погиб, кроме террористов? Эфиопские солдаты. Жалко, Иди Амина не было там. И он бы погиб. За что? А кто охранял? Нет, внутри аэропорта сидело 4 террориста, да, но все вышки, все-все-все, кто охранял. И понятно, что их убили, и так и должно было быть, потому что, несомненно, в данном случае Иди Амин был жестким союзником террористов, обеспечивал внешнюю охрану, естественно, должен был погибнуть. Точно так же жители. Схема была внешняя охрана. Подозреваю, что Дину конкретно охраняли личная охрана вот этого самого князя. Но все жители выполняли роль внешней охраны, потому и были убиты. Говорить не о чем, господа. Классическая операция по освобождению заложников. Бежим дальше. Кто? Яков был доволен не этим. Яков был недоволен тем, что они не просчитали всех последствий. И потому Яков что говорит? Что вокруг не иудофилы. И что будет дальше, если они придут к нам? А мы сможем защититься? Он боялся кровной мести. И зря боялся, как показывает Тора. Никто к евреям не пришел.
Они испугались.
Все испугались, господа. На секундочку, вырезали взрослые, всех мужиков взрослых вырезали. Даже не важно сколько. Сама способность провести такую операцию вселяет ужас. Понимаете, главная проблема современного Израиля, мы ни в кого не вселяем ужас, над нами смеются. Мне, израильскому агрессору, в 90-м году в глаза сказал араб, что, говорит, вы ленивая армия. Ну, я в Милуиме был, пехота. Вы, говорит, ленивая армия. Я говорю, что такое? У вас, говорит, самолеты есть, а чего же вы не бомбите? У вас, говорит, танки есть, а чего же вы не атакуете? Ленивая армия. Господа, напоминаю, арабы понимают только одну вещь – силу. Все остальное рассматривается ими как слабость. Говорить же не о чем. Бежим дальше. Следующий пример об освобождении заложников. Мы перескакиваем уже в 13 век. Я был на могиле этого праведника. Древнейшее в Европе кладбище 9 века. Вормс. Небольшое городишко в современной Германии. Безумно интересное место. Там есть место, где Раши преподавал. Комната сохранилась полностью. Потому что нацисты разрушили синагогу. А рядом с ней комната, где преподавал Раши, сохранилась. Изумительное место, кто будет, и будет возможность, обязательно не пропустите Вормс. Древнейшее кладбище. И там похоронен в самом входе количество этих записочек, как в стене плача. Магарам из Ротенбурга, раби Мейер из Ротенбурга, духовный лидер евреев 12 век, после Раши. Его взял в заложники князь, немецкий князь, и самой простой целью. Он сказал так: уважаемые господа евреи, вы любите своего духовного руководителя? Так скинулись, в чем дело? У меня, говорит, как раз финансовые затруднения. Это не шутка, так было на самом деле. Он никаких политических требований не выставил. Ему просто уже были деньги, и он нашел способ их получить. Он взял еврея, про которого он знал, что вот этот самый-самый. И сказал, раскошелились. Как вы понимаете, любая сумма была бы уплачена. Но чего не учел князь, и это нам будет как бы ключиком к последующему, что Маарам из Ротенбурга был не просто бесспорным лидером, он был законодателем поколения. И он дал толкование еврейского закона. Он сказал так: выкупать заложников. Обычно это разбойники тогда брали. Всяких хватало Робин Гудов тогда. Выкупать заложников – святая вещь. Но только по обычной средней цене. Поймите, снова, тогда заложников брали все, кому не лень. Бандиты и такие же бандиты-князья. И был некий кодекс чести с этим связан. И просить можно было только определенные суммы за заложника. Больше. Был такой, извините, кодекс чести. И он сказал так, что за меня я разрешаю внести сумму только среднюю. Не выше средней цены. Потому что иначе, вы понимаете, что произойдет? Как в старом анекдоте, когда встречаются два однокашника, приблизительно 60-й год, и один преуспел, как всегда в таких анекдотах, а другой наоборот. И тот, который наоборот, спрашивает: слушай, говорит, а откуда у тебя такой вот денег? И он говорит: да не поверишь, говорит, я держу, говорит, спасаю еврея от нацистов у себя в подвале. Он говорит: так когда же война закончится? Он говорит: да кто же ему скажет? О чем мы? Понимаете, что сказал Маарам из Ротенбурга? Если вы меня выкупите по цене выше средней, даже на 2 копейки, то все князья тут же поймут, как улучшат свое материальное положение. И начнут брать евреев, потому что кому охота связываться с соседним бароном? А там еще дружина соберется, придет. А с евреями, извините, они бесправные. Никто же не... И потому, если платить больше, чем Маарам из Ротенбурга, был в заложниках 13 лет, он умер, рядом с ним похоронен еврей, который за большие деньги купил его тело, чтобы похоронить по-человечески. И, естественно, выкуплен не был, как он сам и постановил. И теперь подходим к главному. Этот комментарий я нашел буквально 2 года назад. Это комментарий Рава Хаима Зоненфельда. Он был главным ашкеназским раввином Иерусалима до 1940 года. С Первой мировой войны до 1940 года. Он в каком-то смысле противостоял Раву Куку, который был как бы апологетом более либеральной позиции. Он был очень жестким. Необычайные оба праведники. И Рав Хаим Зоненфельд, мне не с кем его тоже сравнивать, ну, сами посудите. В Торе появляется очень странный закон, очень это еще мягко сказано, о разорении птичьих гнезд. Более точно, шилуах акен. Перевод «отсылка гнезда». О чем идет речь? Мицва Торы, увидя птичье гнездо, неважно где, на дереве или в дымоходе, где угодно, что сделать? Отослать птичку и поднять, да, мать, и поднять яйца, если там есть яйца, или само гнездо в знак овладения им. После этого мицва закончена, можно делать все, что хочешь. Можно вернуть, не суть. Суть в чем? Вопрос, а в чем смысл? Ну какой же смысл? И обычно мы всегда объясняли как, что птичка, поднимаясь высоко-высоко, кричит и жалуется Всевышнему на несправедливость, и тем самым открывается канал милосердия, а заодно Всевышний вспоминает про своих детей и проявляет жалость своим детям. Но я сейчас хочу пойти за Равом Зоненфельдом. Рав Зоненфельд говорит так. Основная идея этого закона в том, чтобы отослать птичку. Что это значит? О. Чтобы, не дай Бог, говорит Рав Зоненфельд, мы не были бы заподозрены в том, что мы хотим словить саму птицу, используя ее материнский инстинкт. Потому что, на первый взгляд, как может быть? Мы берем яйца, прибегает птица, птенцы ее, и тогда мы хватаем птицу. Так вот, мы отсылаем, это предварительное условие, и это суть. В чем суть? Господа, ради чего Всевышний создал этот мир? Ответ. Всевышний как абсолютный альтруистический родитель. Он сотворил нас, чтобы, не навязываясь, через свободу выбора подарить нам свою любовь. Дальше. То есть мир создан ради любви. Это цель. Любовь в данном случае в самом общем. Муж и жена, дедушка, внучка, да просто братья или друзья. В самом общем смысле все эти виды любви вместе есть любовь Всевышнего. Следующий шаг. Получается, что цель, назначение этого мира в любви, в давании, в доброте. Всякий, кто посягает на это, он посягает на что? На то, ради чего мир создан. Он, по сути, разрушает весь мир. Следующий шаг. Понимаете, что такое проблема заложников? Вы любите этого человека? Платите. И пока платите деньгами, это можно терпеть. Но когда нам говорят, платите жизнями евреев, понимаете, за одного солдата 1000 убийц, включая тех, кто конкретно уже убивал и доказал свое умение убивать. О чем мы?